Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Тему сегодняшней проповеди я назвал «Бог вмешивается». Но Он не просто вмешивается в жизнь людей или целых народов от нечего делать. Он вмешивается для того, чтобы принять соответствующие меры, чтобы помочь людям, своему творению. А когда вы читаете этот заголовок, то у вас наверняка возникают разные мысли. Куда, во что, при каких обстоятельствах и для чего Бог вмешивается? Бог не человек, поэтому Он не вмешивается не в свои дела, как люди это часто делают. Дух вмешательства не в свои дела исходит от сатаны. Уже этот тогда помазанный Херувим решил вмешаться в Божьи дела, хотя среди ангелов он имел наивысшую позицию, имел великую власть, но он захотел иметь еще большую власть, поэтому решил даже над Богом возвыситься. Но, как мы с вами знаем, это вмешательство в Божью власть закончилось для него очень печально. В перспективе вечности сатана и все его демоны потеряли все. Но, к великому сожалению, этот дух вмешательства, которое имеет чаще всего негативные последствия, перешел через грехопадение Евы и Адама по наследству ко всем людям мира сего. Люди вмешиваются в дела других людей, в жизнь других семей, в их хозяйство, в их интимные отношения. В конечном счете, дух вмешательства людей настолько вошел и стал давлеть над плотью других людей, что целые народы стали вмешиваться во внутренние дела других государств. А поскольку Бог знал о печальном последствии такого вмешательства, то Он заранее предупредил свой народ Израиль, чтобы они, то есть израильтяне, никуда неправомерно не вмешивались. Об этом Бог предупредил свой народ, когда Он вывел его из Египта, когда Он дал ему свои заповеди закона, которые Израиль должен был исполнять, чтобы не грешить, но жить во славу Бога. А поскольку эти заповеди чрезвычайно важны и определяют условия тесного и доверчивого отношения с Богом, то привожу из книги «Исход», глава 1, стихи с 1 по 20. «И изрек Бог все слова сии, говоря, «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои. А день седьмой, суббота, Господу Богу твоему, не делай в оной никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих, ибо В 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7 почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Особое внимание обращаю на стих 17. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего, не желай. И дальше читаем. Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся. И увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею: «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». И сказал Моисей народу: «Не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили. А поскольку, как израильтяне тогда, так и мы сегодня очень забывчивы, но во все времена не должны желать чужого, то перед входом Израиля в обетованную землю Ханаана Бог еще раз предупреждает об этом свой народ через Моисея во Второзаконии в главе 5 стих 21. «Не желай жены ближнего твоего, и не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего». Об очень важном аспекте в отношении «не желай» следует еще отметить во Второзаконии в главе 7, стихи с 22 по 25. «И будет Господь, Бог твой, изгонять пред тобою народы сии, то есть жителей Ханаана, мало-помалу. Не можешь ты истребить их скоро, чтобы не умножились против тебя полевые звери, но предаст их тебе Господь Бог твой и приведет их в великое смятение, так что они погибнут, и предаст царей их, от которых исходит все зло, в руки твои, и ты истребишь имя их из поднебесной. Не устоит никто против тебя, доколе не искоренишь их. Кумиры богов их, то есть идолов, сожгите огнем. Не пожелай взять себе серебра или золота, которое на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа Бога твоего». Но прежде чем мы пойдем дальше в рассмотрении нашей сегодняшней темы «Бог вмешивается», необходимо кое-что уточнить, объяснить и заострить наше внимание на вопрос, где, когда, почему и в каких ситуациях Бог вмешивается в судьбу отдельных людей и целых народов. В глобальном смысле все люди мира сего подразделяются с точки зрения Бога на две категории. Одна и главная категория – это те люди, которых Бог на основании послания Римлянам 8:29 предузнал, что они могут верить и в течение своей жизни в плоти на земле придут к Иисусу и позволят себя спасти для жизни вечной. Ко второй категории относятся все богопротивники и религиозные люди, которые являются погибшими грешниками и в вечности окажутся в огненном озере. Поскольку Господь Иисус является сердцеведцем и вначале знает, что будет в конце, то в отношении этой второй категории людей он знает, что они ни при каких обстоятельствах не придут в вере с покаянием к Иисусу. Поэтому в общем и целом Бог не вмешивается в их судьбу и не пытается корректировать их пути. О них можно сказать, что они являются детьми сатаны, поэтому они полностью находятся во власти сатаны, который и определяет их судьбы. Всех представителей второй категории людей, которые сами предопределяют свою вечную погибель, Святой Дух называет в Библии нечестивыми. К примеру, так говорит о них брат Иисуса Иуда в стихе 4. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению», согласно посланию Римлянам 8:29. «Нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Стихи 14 и 15. О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: «Се идет Господь с тысячами святых своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него, то есть на Господа, нечестивые грешники». Такие люди говорят: «Ведь написано, все мне позволительно». Поэтому они обращают благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергают единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. А то, что во второй части, в первом послании к Коринфянам 10, стих 23 написано: «Но не все полезно, все мне позволительно, но не все назидает», на это они не обращают внимания, это их не касается. Короче говоря, я обращаю ваше внимание на тот факт, что Святой Дух характеризует погибших грешников нечестивыми, как в Ветхом, так и в Новом Завете. Для наглядности приведу по этому поводу несколько примеров, в которых мы читаем о судьбе праведных и нечестивых. Псалм 36, стихи с 27 по 34. «Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек, ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих. Вовек сохранятся они, а потомство нечестивых истребится. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек». Здесь говорится о тысячелетнем мирном царстве. «Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. Закон Бога его в сердце у него, не поколеблются стопы его. Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его, но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим. Уповай на Господа и держись пути его, и он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю в тысячелетнем мирном царстве. И когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь». Псалм 144, стих 20. «Хранит Господь всех любящих его, а всех нечестивых истребит». Когда мы читаем о ропоте, недовольстве, недоверии израильтян Господу Иисусу, прихождении в пустыне, а затем и в обетованной земле Ханаана, то мы обязательно должны помнить о том, что не все израильтяне были такими. Среди них имелись такие заводилы или зачинщики, которые подстрекали весь народ, чтобы добиться для себя более выгодного положения. Яркий пример мы видим в событии, когда Корей и его сообщники произвели возмущение народа против Моисея, Аарона и Господа Иисуса, как читаем в книге «Числа» в главе 26, стихи 9 и 10. «Сыны Элиава, Немуил, Дафан и Аверон». Это те, Дафан и Аверон, призываемые в собрание, которые произвели возмущение против Моисея и Аарона вместе с сообщниками Корея, когда сии произвели возмущение против Господа, и разверзла земля уста свои, и поглотила их и Корея. Вместе с ними умерли и сообщники их, когда огонь пожрал 250 человек, и стали они в знамение. О том, что среди израильтян находились и находятся такие подстрекатели, как Корей и его сообщники, Господь Иисус сообщает нам через пророка Иеремию в главе 5 стихи с 26 по 29. «Ибо между народом моим находятся нечестивые, сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей, как клетка, наполненная птицами, домы их полны обмана. Через это они и возвысились, и разбогатели, сделались тучны, жирны, переступили даже всякую меру во зле, не разбирают судебных дел, дел сирот, благоденствуют и справедливому делу нищих не дают суда. Неужели я не накажу за это, говорит Господь, и не отмстит ли душа моя такому народу, как этот? А в главе 25 стих 31 Господь Иисус говорит о том, что Он истребит не только нечестивых из среды своего народа Израиля, но и всех нечестивых мира сего. Читаю пророка Иеремию, глава 25, стих 31. «Шум дойдет до концов земли, ибо у Господа состязание с народами, Он будет судиться со всякою плотью, нечестивых Он предаст мечу, говорит Господь». О истреблении Богом нечестивых, то есть всех погибших грешников, сообщает нам также апостол Петр в своем втором послании, в главе 3, стих 7. «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, как и в послании евреям, глава 1, стих 3, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». Как в Ветхом, так и в Новом Завете мы находим много замечательных примеров в отношении нашего главного вопроса, что Господь Иисус вмешивается в судьбу отдельных людей, а также целых народов. Начнем с Авраама, через которого Бог образовал себе израильский народ. Поэтому вмешательство Бога в жизнь Авраама очень показательно с точки зрения нашей темы. В книге «Бытия», глава 12, мы читаем о том, что Авраам пришел со своей женой в землю Ханаана, которую указал ему Господь Иисус, и прошел Авраам по земле сей до места Сихема. Но затем он решил продвинуться на этой земле больше к югу. К этому времени в этой местности Ханаана был не урожай и начался голод. Поэтому он принял решение уйти от этого голода в Египет. Как мы с вами знаем, это было крайне неверное, неразумное решение. На основании этого решения Авраам попадает с женой в чрезвычайно опасную ситуацию. И если бы в этой ситуации Господь Иисус не вмешался в жизнь Авраама, то с ним и его женой все кончилось бы очень печально. И что было бы тогда с Авраамом, который по Божьему намерению должен был стать нашим отцом веры? Поэтому обратимся теперь к книге Бытия, глава 12, и прочитаем стихи с 9 по 20. «И поднялся Авраам и продолжал идти к югу, и был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей». Это была его роковая ошибка. «Вот я знаю, что ты женщина, прекрасная видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». Эта ложь, на которую Авраам настраивал свою жену, была его эгоистичным решением в плоти, а с Богом он не считался в этой ситуации. И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая, увидели ее и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону. И взята была она в дом фараонов. И Аврааму хорошо было ради ее. И был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. А о своей жене, которая была весьма красивая, и которую он любил, Авраам уже не заботился и не волновался в отношении того, что с ней там у фараона будет. Но слава нашему милостивому и верному Господу Иисусу, который заранее знал, что Авраам так эгоистично поступит. Поэтому Господь Иисус радикально вмешивается в судьбу Сары и Авраама в этой трудной и опасной ситуации. И исправляют эту роковую ошибку, которую Авраам легкомысленно совершил в плоти. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову. Фараон понял, по какой причине случилась эта беда, это наказание, и призвал фараон Авраама и сказал: «Что ты это сделал со мною? Для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал, она сестра моя, и я взял было ее себе в жену? И теперь вот жена твоя, возьми и пойди». Фараон не приказал отнять у Авраама все подарки и выгнать его с женой из Египта. Но Бог по своей милости расположил сердце фараона, как дальше читаем, и дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, проводили Авраама и жену его, и все, что у него было, чтобы никто не причинил им никакого зла. Но поскольку Бог решил воспитать в Аврааме нашего отца веры, то он продолжает его испытывать. В стихе 2 и 3 этой же главы мы читаем о обетовании Бога Аврааму в отношении потомства. Бытие 12, стихи 2 и 3. «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое. И будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Все же очень интересно, что думал Авраам по поводу этого мощнейшего обетования Бога. Это я хотел бы знать, но Библия нам ничего об этом не сообщает. Мы только читаем о том, что обещанного наследника все нет и нет. Поэтому Авраам послушался Сару, поддался на провокацию сатаны через жену Авраама и согласился на ее предложение. Как читаем в книге Бытия, глава 16, стихи с 1 по 9. Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У ней была служанка-египтянка именем Агарь. И сказала Сара Аврааму: «Вот, Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей. Может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары, но исполнения обетования Бога Авраам не стал ждать. И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраамова в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Аврааму: «В обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьею между мною и между тобою». Авраам сказал Саре: «Вот служанка твоя в твоих руках. Делай с нею, что тебе угодно». Практически Авраам обрекает своим нерешительным поведением своего сына от Агари на произвол судьбы. И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. И тут Господь Иисус в лице ангела Господня вмешивается в эту ситуацию беременной Агари. «И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру, и сказал ей: „Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?“ Она сказала: „Я бегу от лица Сары, госпожи моей“. Ангел Господень сказал ей: „Возвратись к госпоже своей и покорись ей“. Он позаботился также о будущем сына Агари, которому она должна дать имя Измаил. Когда я вновь и вновь читаю эту историю, то как-то горько становится на сердце за Агарь, за Сару и за Авраама, который должен был быть хозяином положения, но проявил безволие и пошел на поводу своей жены. Ведь он получил обетование о потомках от Бога, но не Сара. Но Сара проявила решительность и хотела помочь Аврааму получить обетованного наследника. При этом она совершенно не думала о том, что вмешивается в дела Господа Иисуса, который продолжает испытывать Авраама и воспитывать в нем веру. Однако пойдем в жизни Авраама еще на один шаг дальше и посмотрим на это событие, когда Господь Иисус его посетил, чтобы подтвердить свое обетование в отношении наследника, чтобы Авраам не разочаровался и не потерял веру в обетование, которое Господь Иисус ему дал в книге Бытия, глава 12, стих 2. Господь Иисус явился Аврааму в образе человека, как читаем в книге Бытия, глава 18, стихи с 1 по 16. «И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. Хотя Господь Иисус открылся Аврааму в образе человека в обществе еще двух мужей, Но Авраам сразу же понял, что имеет дело с Господом Иисусом, и сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». Чтение стихов с 4 по 16 перенесем во вторую часть данной проповеди. А сегодня на этом закончим. Продолжим в следующий раз.